микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Ну, это прежде всего люди, не интересующиеся политикой, таких много, которые не следят за новостями, прежде всего старшее поколение.
Более четверти россиян посмотрели фильм «Дворец» для Путина, более трети из них не верят приведенным там данным.
Мы считаем, что жалоба компании «Ивроше» сыграла решающую роль в юридической ловушке и искусственной криминализации этого дела.
Адвокат братьев Навальных о рассмотрении во Франции их иска против компании «Ивроше».
Крым – это то, что Турцию интересует в первую очередь, потому что там происходит огромнейшая милитаризация.
Турция поддержала украинскую инициативу «Крымская платформа» за включение проблемы Крыма в международную повестку. Но начнем с другой темы, точнее, фактически с голой статистики. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила официальные данные о росте смертности в России в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Вот что она сказала.
По предварительным данным Росстата, смертность в Российской Федерации за 2020 год увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида. Доля умерших от новой коронавирусной инфекции за 2020 год, где был на момент публикации данных Росстата четко установлен диагноз новой коронавирусной инфекции, от общего прироста избыточной смертности за 2020 год составляет 31%. А с учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на ковид, это 50% от избыточной смертности за 2020 год.
Говорила вице-премьер России Татьяна Голикова. По официальным данным Росстата, которые приводит агентство «Интерфакс», естественная убыль населения в России в 2020 году составила 688 700 человек против 316 200 человек в 2019 году. Показатель достиг максимального значения с 2005 года. Проще говоря, население России в прошлом году сократилось почти на 700 тысяч человек. Время свободы. Фактически единственный остающийся на свободе, правда, вынужденный жить за границей, близкий соратник Алексея Навального, координатор руководителей его штабов Леонид Волков, анонсировал 14 февраля акцию за освобождение Навального в так называемом новом формате. Он предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. Приветствуется также сооружение светящихся сердечек. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов, написал Волков. По данным социологического Левада-центра, нашумевший документальный фильм Фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина» посмотрело больше четверти населения России. Но более трети из них считают, что изложенные в фильме данные неправда. Результаты опроса Ирина Ромалийская попросила прокомментировать сотрудника Левада-центра Дениса Волкова. Это однофамилец Леонида Волкова.
Ну, это прежде всего люди, не интересующиеся политикой, таких много, которые не следят за новостями, прежде всего старшее поколение. Но, опять же, не все там есть разные люди. Но прежде всего основная отличительная оценка, что они просто не интересуются происходящим, не интересуются политикой.
А вот это недоверие, 30% не поверили в то, что это правда. Это откуда? Как это формируется?
Это заметно, и если обсуждать с людьми на фокус-группах, то многие говорят, что все это неправда, да, они склонны оправдывать Путина, потому что он им нравится, потому что он что-то сделал, или потому что ему просто нет альтернативы. Но многие верят, и говорят, показал Навальный, да ну и что? А почему, собственно, президент должен жить плохо? То есть этот фильм, он во многом натыкается, упирается в достаточно распространенную приемлемость коррупции в российском обществе. Потому что такое поведение власти многие считают естественным, понятным. И, в принципе, даже готовы и сами были бы, если бы были у власти, таким образом жить. Поэтому... Мало.
А кто-то, небось, и восхищается на 3%, у которых улучшилось отношение к Путину после того, как они просмотрели этот фильм?
Ну, есть и такие, конечно, совсем на уровне погрешности. Но действительно, некоторые говорят, что молодец Путин. Добился, может себе позволить в конце концов 20 лет у власти. Поэтому отношение очень такое сдержанное к этому фильму. И я бы вот указал на то, что смотрели его прежде всего те, кто власть не очень любит. И вот мы видим, что там порядка 20%, вот они говорят, что да, и верим, и все это правда, и отношение к Путину ухудшилось, но это прежде всего те люди, которые уже на самом деле к нему плохо относились. И в целом мы видим, что рейтинги ни Путина, ни Навального особенно не изменились, потому что уже давно сложилось отношение к Путину, к Навальному. И это во многом отражается в том числе источниками информации.
Откуда появилась вот эта массированная сейчас атака со стороны российских государственных СМИ на Навального? Мне так, представлялось, что вот в Кремле увидели внутреннюю свою социологию, например, что там рейтинг падает, и таким образом решили. Или это как-то по-другому происходит?
Мне кажется, здесь мы не фиксируем падение рейтингов, но здесь, я думаю, власть волнуется, то, что впервые мы получили по цифрам, это уже близко к прямой линии Путина, по сути дела. Но просто другие люди смотрят.
Количество просмотров имеете в виду?
Мы оцениваем, по нашим данным, 25%, прямые линии 35% смотрят в прошлом году, поэтому уже сопоставимы, и, конечно, власть нервничает. И я думаю, что там было важно. Да, вот сначала пытались это не замечать, этот сюжет, но поскольку никто не предъявлял никакой альтернативной точки зрения, здесь на этом люди начинали уже нервничать, в том числе и сторонники власти. Почему вы не отрицаете, почему вы не предъявляете другой точки зрения? Здесь уже пошла такая некоторая дрожь, если хотите. И я думаю, что отвечая на этот запрос, что все-таки дайте определенность, говорили прежде всего сторонники власти. Вот они дали, наконец, определенность, дали свою версию, такую, какую дали.
В борьбе за умы россиян кто побеждает, телевизор или интернет?
Пока что побеждает телевизор. Во многом потому, что больше людей его по-прежнему смотрят, прежде всего люди старших поколений. Хотя они тоже начинают осваивать интернет, но пока что очень опасливо к нему относятся, не доверяют информации, которая там есть. И вообще старшее поколение – это самые активные голосующие, поэтому от их мнения зависит расклад на любых выборах и голосований. В интернете уже появляется новое поколение, его смотрят, но оно пока что численно мало, и поэтому не может еще такой же отпечаток оставить на политических событиях, как старшее поколение. Но здесь уже начинает меняться, особенно последние 2-3 года с ростом YouTube, Instagram, который мы наблюдаем в этот период в России.
Говорил сотрудник Левада-центра Денис Волков, а вот что по поводу выводов Левада-центра сказал в интервью изданию МБХ Леонид Волков. Напомню, это координатор руководителей штабов Алексея Навального.
Во-первых, эти левадовские результаты, мы свой делаем социологический опрос, будет более точная цифра, потому что Левада все-таки делала больше недели назад, когда еще фильм только расходился. Сейчас он еще, устаканится в народных массах. Плюс мы посмотрим, как нынешняя контрпропагандистская кампания сработала. Я думаю, что у нас к концу этой недели будут более точные цифры. Там будет больше процент посмотревших, но при этом будет мы пытаемся мерить более тонко и более хитро, чем Левада делал отношение к этому. Чтобы понять, на какие, грубо говоря, группы разделились люди, которые посмотрели фильм, и как с этими людьми работать. А работать надо, разъясняя. Это хороший ведь результат, понимаете? Раньше у пропаганды получалась тотальная информационная гегемония. Сейчас, когда мы видим, что треть посмотревших фильм решила, что это все вранье и ерунда, мы расстраиваемся, потому что, треть людей без критического мышления, как это грустно. Но мы должны радоваться, потому что это значит, что это всего треть. Что у пропаганды получилось воздействовать всего на треть. А большинство оказалось иммунными от действия пропаганды. Это супер. И опираясь на это большинство, мы проведем разъяснительную работу. И с меньшинством будут у нас и новые видео, будут какие-то фоллоуапы, будут дополнительные материалы еще выпускаться по следам этого расследования. Мы думаю, что сможем еще какое-то количество людей на сторону правды перетянуть.
Говорил координатор руководителей штабов Алексея Навального Леонид Волков. Правозащитный центр «Мемориал» признал тем временем политическими заключенными участницу группы «Pussy Riot» Марию Алехину, московских муниципальных депутатов Дмитрия Барановского, Константина Янкаускаса и Люсю Штейн, главу Альянса врачей Анастасию Васильеву, активиста Николая Ляскина, брата Алексея Навального Олега Навального, юриста ФБК Любовь Соболь, координатора московского штаба Навального Олега Степанова и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Все они находятся сейчас под домашним арестом по так называемому санитарному делу, возбужденному после акции протеста 23 января. Их обвиняют в призывах к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. В правозащитном центре «Мемориал» считают, что ограничительные меры в связи с COVID-19 не являются безусловным основанием для запрета публичных мероприятий и нарушают 31-ю статью Конституции России. Кроме того, обвиняемые по так называемому санитарному делу не могли знать, что на их призывы откликнутся люди, которые должны находиться на самоизоляции. О том, почему власть сейчас не способна вести диалог с обществом, рассуждает режиссер Владимир Мирзоев, один из тех, кто подписал обращение против правового и полицейского произвола. Об этом обращении мы рассказывали в прошлом выпуске.
То, что происходит, называется одним словом – произвол. Это произвол, это незаконное запугивание общества, которое требует от управляющей системы диалога, диалогических отношений, а не патернализма, не отношений, которые последовательно выстраиваются как силовые, да, как отношения, которые должны якобы строиться так, как выстроены отношения в армии или в казарме, да. Там приказывают, приказ не рассматривается и не оспаривается, вы должны его выполнять. Вам говорят, сидеть по домам, значит, вы должны сидеть по домам. Несмотря на то, что написано в Конституции, несмотря на ваши законные права. И если вы не выполняете приказ, вас бросают в кутузку, вас бьют по голове и так далее. Это произвол, это незаконно. Мы видим, что огромная мыслящая часть общества, способная критически оценивать ситуацию, она ведет себя очень рационально, здраво, мирно, да, несмотря ни на что, несмотря на насилие, избиение и так далее. И беззаконие. Как раз общество ведет себя очень мирно и законопослушно. Почему этот диалог невозможен? Ответ на этот вопрос займет несколько томов. То есть это необходимо делать историческое исследование. Ну, я думаю, что короткий ответ звучал бы так. Дело в том, что годами, если не десятилетиями, управляющая система находится в депривации, то есть полностью изолирована, вот технически изолирована от общества, существует в своем пространстве. Это пространство изначально физически изолировано, а потом оно оказывается изолировано ментально, идеологически и так далее. То есть это самоизоляция такая, в которой находятся наши руководители, создает определенный образ мысли и образ жизни, которые никак не пересекаются в итоге с тем, чем живет страна и чем живет мир. То есть сознание в итоге, оно мифологизирует, да, реальность, потому что находится в изоляции. Вот эта вот мифологическая картина и абстрагирование как бы от общества приводит к тому, что в итоге рождается страх, а страх рождает агрессию, агрессия обрушивается на головы ни в чем не повинных людей.
Говорил режиссер Владимир Мирзоев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Я понимаю, что это лучшее решение из всех возможных. С другой стороны, я печалюсь, что мне приходится радоваться вот таким решением.
Семен Агранович сменит Кирилла Серебренникова на посту руководителя московского «Гоголь-центра». Но об этом чуть позже. А сейчас продолжим разговор о событиях, связанных с Алексеем Навальным. Уголовное дело против него и его брата Олега Навального было начато Следственным комитетом России по заявлению генерального директора российского филиала компании «Фраше» Бруно Лепру в 2012 году. В 2014 году Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, а его брат Олег – к такому же сроку в колонии общего режима. Теперь, как известно, Навальному условный срок заменили. замененный реальной. При этом в июне 2018 года братья Навальные сами подали в суд на Ефраше во Франции, обвинив компанию в соучастии в фабрикации дела. Рассмотрение этого иска продолжается. Адвокат Уильям Бурдон, который представляет интересы Навальных во французском суде, ответил на вопросы Елены Поляковской.
Осложняет ли вашу работу то, что Алексей Навальный находится под арестом?
Нет, это не сказывается на нашей работе, поскольку у нас есть все необходимое для продолжения расследования. Я встречался с Алексеем осенью 2020 года в Берлине, чтобы уточнить некоторые вопросы. Еще раньше Алексей и Олег Навальный приезжали во Францию, чтобы ответить на вопросы судьи. Алексей отвечал на эти вопросы с такой силой убеждения и с такой искренностью, что магистратский суд был очень впечатлен. Конечно, то, что Алексей Навальный находится под арестом, это ужасно. Так же, как и миллионы людей, я предпочел бы видеть его свободным, рядом со своей семьей, своими близкими, чтобы закончилось его преследование и чтобы у меня был доступ к моему клиенту.
В 2017
году Европейский суд по правам человека постановил, что дело о мошенничестве против Алексея и Олега Навальных по жалобе компании Ивраше было рассмотрено в России с нарушением права на справедливый суд. Суд пришел к выводу, что приговор был произвольным и необоснованным. Поможет ли решение ЕСПЧ при рассмотрении дела французским судом?
Конечно, мы передали решение Европейского суда с пояснениями суду во Франции. И мы объяснили, что это решение подтверждает наши аргументы по поводу того, что это дело Ивраше политически мотивировано. Это дополнительный фрагмент пазла, который подтверждает нашу позицию и усиливает нашу аргументацию. Во-первых, мы считаем, что жалоба компании Ивраше сыграла решающую роль в юридической ловушке и искусственной криминализации этого дела. Представитель Ивраше очень быстро написал жалобу после того, как к нему пришли люди из Следственного комитета. Во-вторых, Ивраше – одна из крупнейших компаний, присутствующих на российском рынке со времен Ельцина. Они очень хорошо знакомы с российским законодательством, с тем, как работает государство, власть и правосудие в России. Ее руководители не могли не знать и не понимать, что происходит. Они не могли не видеть, что это компромат чистой воды и способ противодействия человеку, который мешает Кремлю. Алексея Навального тогда уже преследовали. Ивраше – это не какая-то маленькая компания. И когда в такой стране, как Россия, ты подаешь жалобу, не имея никаких доказательств, нужно все-таки получше узнать, против кого ты выступаешь. Руководители Ивраше – это не наивные или глупые люди, и поэтому мы определяем то, что они сделали, как ложный донос.
Елена Поляковская беседовала с адвокатом Уильямом Бурдоном, представляющим интересы братьев Навальных во французском суде. Время свободы. Президент Украины Владимир Зеленский назначил на 23 августа этого года первый саммит в рамках Крымской платформы, инициативы, призванной помимо Донбасса включить в международную повестку и проблему аннексированного Россией Крыма. Во время недавнего официального визита в Киев министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара выступает за полную деоккупацию Крымского полуострова, а Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция могут изменить ситуацию в Крыму и на Черном море, цитата, «в свою пользу». О том, почему у Анкары и Киева близкие позиции по Крыму, рассуждает сотрудник Института международных исследований Карлова университета Ян Шир. С ним побеседовала Александра Вагнер.
Почему Турция поддержала так охотно, и было заявление министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, Крымскую платформу, инициативу, которую в Киеве считают довольно перспективной в плане решения проблем вокруг Крыма?
Надо сказать то, что это платформа открыта для всех. Инициативу озвучил сам президент Зеленский в ходе заседания Генассамблеи ООН осенью прошлого года. То есть она открыта в том числе для Турции. Но, конечно, у Турции есть свои особые интересы не только по отношению к России, но также по отношению к целому Азовско-Черноморскому региону. Крымская платформа должна представлять собой переговорную площадку для решения некоторых вопросов, связанных с Крымом. И, конечно, Крым – это то, что Турцию интересует в первую очередь, потому что там происходит огромнейшая милитаризация, а сама аннексия Крыма являлась собой большим сдвигом баланса сил в регионе в целом в ущерб интересов Турции. А это, конечно, положение, которое Турцию не особо устраивает, поэтому вполне понятно, что у Анкары будет интерес присутствовать в любых международных делах, где она может отстаивать свою позицию.
Во время этого визита министра иностранных дел Турции в Киев недавнем речь шла об обороне и военном сотрудничестве с Украиной. В данной связи я бы хотела спросить у вас, не раздражает ли это Россию и не боится ли Турция вызвать реакцию Москвы?
Президент Эрдоган уже несколько раз показал, что он точно не боится идти на прямое сопротивление России. Мы это видели и в Ливии, и в Сирии, и последний раз в войне вокруг Нагорного Карабаха, где Турция, конечно, тоже сыграла довольно весомую роль не только в плане в азербайджанской офензивы, но также в плане того, что она является, по сути, одним из гарантов этого соглашения о перемирии, так как турецкие военные должны присутствовать на земле и взаимодействовать с российскими миротворцами. Конечно, этот вопрос военно-технической кооперации Украины и Турции вызывает настороженность на стороне России, но Турция тут отстаивает свое, уже показала несколько раз, что готова идти даже на обострение отношений с Россией. Конечно, у Украины есть большой интерес и спрос, что касается там возможностей совместной либо сборки, либо даже производства, либо закупки, в частности, этих ударных беспилотников, которые сыграли, я бы сказал, решающую роль в победе Азербайджана в боях за эти до тех пор оккупированные территории вокруг Карабаха и сам Карабаха. Это, конечно, показало технологическое превосходство Турции в сфере некоторых видов вооружений, которые могли бы быть на пользу вооруженным силам Украины в плане решения тех проблем, с которыми сталкивается Украина.
А почему вот Турция настолько заинтересована в Украине? Вы уже отчасти в более широком смысле об этом говорили, но тем не менее все-таки речь идет о уже каких-то более конкретных вещах, о обороне, о военном сотрудничестве. Почему Турция все же Украину поддерживает и в конфликте, который, в общем-то, имеет отношение к России?
Я бы не сказал, что там идет такая особая поддержка, поскольку мы знаем, что Турция, например, не ввела отдельных санкций против России из-за аннексии Крыма или вторжения в Донбасс, хотя турки запрещают приемку кораблей, прибывающих из портов Крыма в самой Турции. Но и происходят большие, даже тектонические сдвиги в геополитике Черноморско-Азовского региона. То есть Крым стал не то что огромным, военной базой России, но также площадка, откуда Россия может попытаться проецировать свою военную мощь дальше в западном и в южном направлении, это напрямую затрагивает интересы Турции. То есть Турция до сих пор еще является членом НАТО и так далее. Мы знаем, какие отношения сейчас между Россией и НАТО. А Черноморский регион становится плацдармом обострения конфронтации между геополитическими игроками, в том числе Россией, в том числе Турцией.
Александра Вагнер беседовала с сотрудником Института международных исследований Карлова университета Яном Широм. Время свободы. Режиссер и актер Алексей Агранович назначен руководителем Московского театра «Гоголь-центр». На новой должности он заменит режиссера Кирилла Серебренникова, которому не продлили контракт. Ассоциация театральных критиков обращалась на днях с открытым письмом к руководителю Департамента культуры Москвы Александру Кибовскому, в котором предлагала оставить Серебренникова на посту художественного руководителя «Гоголь-центра». Моя собеседница – главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. Вы подписали письмо Ассоциации театральных критиков России с просьбой продлить контракт Кириллу Серебренникову на посту руководителя Гоголь-центра. Почему для вас было так важно, чтобы он остался директором центра?
Вы знаете, я его подписывала, но я его не инициировала, поскольку мне было более чем понятно, что он не сохранит эту должность, что это не та линия компромисса, о которой можно вообще вести речь. Да? Вы понимаете, что решение о непролонгации договора принималось даже не на уровне Департамента культуры города Москвы, а на совсем другом уровне. Вот. Сам-то департамент, по всей видимости, пролонгировал бы этот договор, потому что для него, скажем, сочетание Гоголь-центра – это очень выгодная такая история, понимаете? Тут такой театр курица, который несет золотые яйца, в общем-то. Соответственно, линия, значит, компромисса состояла в том, сохранится ли Гоголь-центр или нет. Сохранится ли он, зависело от того, кто будет назначен вместо Кирилла. И, собственно, как бы весь театр, включая Киева, насколько я понимаю, в какой-то момент затаились и ждали, вот, случится ли это искомое назначение. То есть вот будет назначен человек, который сохранит театр и позволит ему просто, значит, ну, посещать в том же фарватере, в который задал 8 лет там, с лишним тому назад, значит, Киев. Но вот сегодня мы узнали, что это назначение состоялось, и поэтому... Но, понимаете, я даже не знаю, какие я смешанные чувства испытываю, потому что, с одной стороны, я радуюсь. Я понимаю, что это лучшее решение из всех возможных. А с другой стороны, я печалюсь, что мне приходится радоваться вот таким решением. При этом, как бы, Горанович кажется мне действительно очень удачной фигурой, потому что он артист, он одновременно продюсер, что немаловажно для этой должности, да, интенданта фактически театра. Причем такой он понимающий, знающий, так сказать, удачливый продюсер. Вот он человек, который, по-моему, порядочный, и которому Кирилл может доверять, и я надеюсь, что он, Кирилл де-факто, не де-юре, но де-факто, конечно, останется в театре, будет иметь к нему отношение и к собственным постановкам, и к каким-то общим решениям стратегического, так, тактического характера и так далее.
А с чем все-таки вы связываете непродление контракта Кириллу Серебренникову? Это последствия того дела с проектом «Платформа»?
За решением не продлить контракт и решением завести уголовное дело стоят одни и те же силы. Это как бы все равно, что спросить, почему, не знаю, следователь, который избил кого-то на допросе, еще, например, запретил ему давать на десерт сладкое. Там. Просто для меня этот вопрос не стоит даже, но... Понятно, что надо человека чморить всеми возможными способами, да. Мы измотали нервы там в течение скольких-то лет, мы мотали нервы сейчас трех. Понятно, что когда подошел к концу контракт, его не велено было не пролонгировать. Ну, закономерно совершенно.
Я беседовал с главным редактором журнала «Театр» Мариной Давыдовой. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».